Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о том, что ждет нас в церкви завтра и на наступающей неделе. Нас на наступающей неделе всех ждет начало Петрова поста. И это, собственно, такое главное событие, о котором хотелось бы поговорить. Но я не говорю о том, что Петров пост... Многие знают, что он был когда-то исторически введен как некая компенсация для тех, кто не смог по каким-то причинам поститься Великим постом. Но это было давно. А на самом деле для многих, насколько я знаю, многих моих знакомых, есть какой-то неотвеченный вопрос. Зачем нам Петров пост? Нам он зачем? Мы все стараемся Великим постом поститься. Ну уж по мере сил, как у кого получается. Все остальные многодневные посты, что Успенский, что Рождественский, они как-то проникнуты предощущением того великого праздника и смыслом великого праздника, к которому они нас предуготовляют. А с Петровым постом непонятно. Понятно, что мы все почитаем первоверховных апостолов Петра и Павла, но мы же не льстим себя.
Почему перед их праздником да, надо поститься иногда больше, чем
Великий пост?
Да. Мы же не... В этом году не так много, конечно, но бывают годы.
Мы не льстим себя надеждой, что мы вот попостимся и станем как Петр или как Павел. Вопрос это зачем?
Вы знаете, я много слышал объяснений, и, если честно, я не буду сейчас строить из себя великого понимателя этого вопроса и великого богослова. Я ни один из этих ответов вполне и до конца меня не удовлетворяет. У меня тоже нет ощущения этого поста как вот того, который меня к чему-то готовит. Вот вы совершенно точно нашли эту главную струну этого вопроса, что он как бы ни к чему не готовит. И всякая попытка сделать его апостольским, типа, что надо куда-то идти и проповедовать или еще что-то. Да мы все должны куда-то идти и проповедовать, а тут как раз пора отпусков начинается, какая проповедь. Вот, поэтому мне кажется, и для меня, я могу только вот своим каким-то опытом поделиться, он для меня очень созвучен третьей неделе пасхального периода, когда мы вспоминаем расслабленного у овчьей купели. Знаете, вот эта память, тот самый воскресный день о расслабленном, эта неделя о расслабленном, она как раз народом-то воспринимается очень просто. Что-то я расслабился. Вот, то есть не в конкретном контексте читаемого Евангелия и того самого расслабленного, который лежал 38 лет, и никто его не мог отнести в воду, но в пасхальный период мы с одной стороны, к концу его утрачиваем уже пасхальную радость, то есть вот этого, и даже Христос воскресе, за исключением, может быть, праздника отдания Пасхи, звучит уже просто даже, когда мы приветствуем, вспомните, как мы приветствуем друг друга возгласом «Христос воскресе» на первый, второй, третий день Пасхи, это просто вот радостное, мы делимся этим переживанием друг с другом, а уже ближе к концу пасхального периода мы просто здороваемся «Христос воскресе», да, спасибо, меня уже информировали, воистину воскресе. Что-то такое вот рутинное, оно замыливается, затирается. Троица – это вот такой всплеск некой новой эмоциональной, но его не вполне хватает на то, чтобы двигаться дальше. И если вот здесь не будет поста через неделю после Светлой Троицкой недели, мне кажется, я бы, например, совсем с катушек слетел, простите меня за вот такое простонародное выражение, и очень важно, что нас этим нестрогим постом все-таки так поджимают и напоминают о том, что мы христиане, что мы должны держать себя в рамках, что мы должны ради Бога хоть небольшой труд, но нести. Конечно, Богу не нужны наши посты и молитвы, но это все равно труд, который мы совершаем ради Бога, который нужен нам. Вот, и поэтому, мне кажется, в нем вот этот вот такой смысл, не расслабляемся, держим, то есть такой переход от праздничного периода к последующему обычному общегодовому циклу. Ведь, по сути дела, с этой недели начинается в церквях период так называемый пениактоиха. Заканчивается период постной триоди, заканчивается период цветной, пасхальной, троицкой триоди, начинается период пениактоиха. Опять вот с первого гласа поехали. То, что мы будем потом петь аж до следующей подготовки к Великому посту. И вот мы входим в этот большой период остального года, так называемый, входим через нестрогий пост. Вот для меня это так, а другие пусть дополняют это всякими духовными смыслами, которые я, к великому для себя сожалению, так и не смог обрести за все годы моего пребывания в церкви. Вот не нравится мне этот пост, вот не нравится, и вот прости, да простят меня радиослушатели, но я понимаю, как он мне нужен. Вот великим постом я всегда пощусь с удовольствием. Опять-таки, простите меня за эти слова, я вот жду великого поста. А этот пост я всегда страдаю, когда он слишком длинный, он иногда 6-7 недель бывает, ужас какой. В этом году он короткий, вот, а так бывает очень длинный. Вот думаю, вот ну, не хочется. Но вместе с тем это вот такая узда, которая тебя держит в начале лета, в начале вот этого. А лето всегда немного на расслабоне. Вот, и чтобы вот это немного на расслабоне не превратилось, слетело со всех катушек, мне кажется, он и нужен.
Ну, а чтобы не слететь со всех катушек, нам церковный календарь дает возможность обратиться к примеру таких достаточно ярких святых на этой неделе. Мы вспоминаем святителя Иону Московского, собственно говоря, первый митрополит, который был уже совсем-совсем русский. Не только русский по крови, но и русский, потому что избран был собором...
Избранный, поставленный, утвержден, да.
То есть подразумевалось, что он потом съездит в Константинополь, и константинопольский патриарх де-факто его тоже благословит, но как-то не сложилось исторически. И с тех пор потребность ездить за этим поставлением в Константинополь отпал. И, собственно говоря, святитель Иоанн Московский был последним предстоятелем Русской Церкви, который носил титул киевский. То есть на нем закончилась Киевская Святая Русь, началась Московская Святая Русь.
Ну, все-таки Московская Святая Русь началась гораздо раньше, и это действительно важный момент, о котором вы сказали, что по традиции, несмотря на то, что еще в домонгольские времена, а уж со времен митрополита Петра действительно духовный центр и место пребывания митрополита перебралось в Москву, все равно русские митрополиты носили титул киевский. И это важно. Если мы посмотрим, например, даже сейчас служебники современные московские и украинские, я имею в виду даже украинские служебники московского патриархата, то мы увидим, что те святители московские Петра, Алексия и прочие,
Иона, да, Филиппа и Ермогена,
которые у нас просто в одном ряду именуются московскими, в украинских служебниках именуются все-таки Петр и Алексей, именуются Иона, именуются киевскими. Вот это такое важное различие, я бы не сделал здесь ударение на какие-то национальные, может быть, особенности, но это действительно важно, что с этого момента русская церковь, по сути дела, становится тем, что называется таким сложным словом, автокефальная, то есть, по сути дела, самоуправляемая.
Мы на этой неделе будем вспоминать Феофана Затворника Вышинского 29 июня. Тоже знаковая фигура для, в особенности, православных 20 века,
да.
Потому что с его, собственно, книги «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться» для многих вообще начиналось знакомство с церковной жизнью.
И продолжает, по сути дела, начинаться. Для тех, кто хотел попроще и полегче, для тех был митрополит Антоний Суржский, а для тех, кто хотел покруче и покрепче, тем, конечно, Феофан Затворник, а для тех, кто хотел совсем крепко, для тех Игнатий Брянчанинов. Это действительно три автора, которые, мне кажется, сделали и определили для приходящих в церкви в конце 20-го, начале 21 века вот тот облик церковного чтения. Это правда, так оно и есть.
Но для меня еще удивительно близок стал Феофан Затворник, когда я прочитала его собственное суждение о его подвиге. Вот последние годы, когда он в этом затворе, собственно говоря, предавался писанию того, за что мы цеплялись потом, приходя в церковь, сам он оценивал это так. «Из моего запора сделали затвор. Ничего тут затворнического нет. Я заперся, чтобы не мешали». Но не в видах строжайшего подвижничества, а в видах беспрепятственного книжничества. Можно и при затворенных дверях по миру шататься, или целый мир напустить в свою комнату. Вот не знаю, в свое время для меня эта фраза стала каким-то ключом, потому что мы читаем очень часто жития святых как, ну, некую математическую формулу, которая, в принципе, наверное, имеет отношение к реальной жизни, но мы пока не знаем, как эту формулу применить.
Да.
А тут мы смотрим и видим, вот, пожалуйста, вот святой, вот на самом деле вот это так. К этому можно так относиться, и это может принести такой плод.
Вы знаете, есть такое юношеское заблуждение для юноши, стремящегося пешком на небо. Он действительно видит некие жития святых, образ, по которому надо жить, чтобы стать святым, и пытается его копировать. И это, конечно, путь не к святости, а это путь к прелести. Настоящий путь к святости – это в тех жизненных ситуациях, которые посылает тебе Господь, делать выбор в сторону Бога. Не придумывай для себя образ спасения, не придумывай для себя образ святости, который тебе нравится. Вот ты прочитал житие святого, вдохновился и решил сделать так же. Вот Серафим Саровский зашел на камень на 1000 дней ночей, значит, надо и мне. Но обстоятельства-то совершенно иные, и вы не Серафим Саровский, и ничего, кроме вреда для такого человека стояние на камне не принесет. То же самое и с Феофаном Затворником, с его затвором. Он в конкретный жизненный момент сделал для себя выбор, к которому сам относился весьма просто, называя это так вот словом, даже не затвор, таким красивым церковным словом затвор, а просто запор. Да, ну, то есть он заперся. Он заперся просто, чтобы ему не мешали. То есть это не было какое-то вот, он, чтобы предаться книжничеству. Он даже, видите, он не говорит именно о духовных вещах, о богомыслии, богосозерцание, он говорит о книжничестве. Вот, при этом отчетливо понимает еще в эпоху до интернета, вот, что запустить весь мир в свою комнату и свою келью ничего не стоит. Для этого достаточно просто мыслить, мечтать, размышлять, вспоминать о чем-то мирском, и ничего тогда из твоего запора-затвора не получится. И вот мне кажется, вы очень важную вещь сейчас сказали, вот, поскольку все-таки люди православные святости ищут. И святость ждет каждого из нас, каждый из нас призван к святости. Эта святость не в придуманном книжном образе святости, а это, как я уже сказал, в тех выборах, которые мы здесь и сейчас делаем в сторону Бога или в сторону от Бога, как бы красиво и правильно и привлекательно не выглядела эта другая дорога. А где она будет лично для вас к Богу, а где от Бога, никто, кроме вас и Господа Бога, вам даже и не подскажет.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программы «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. У нас на этой неделе есть еще два примера великих святых, о которых нам церковь предлагает вспомнить. Это преподобный Варлаам Хутынский, память которого приходится на 2 июля, на первую пятницу Петрова поста, и святитель Иоанн Максимович, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский. Это вот для меня удивительно разнесенные в историческом времени, но, по-моему, своей странностью, своей вот... Они такие же странные, как апостолы, как Евангелие. Они настолько не вписываются ни в какой исторический контекст, что, мне кажется, именно это их роднит. Они живут в каком-то ином измерении, в ином времени, в котором...
Ну, очевидно, блаженные люди, да.
Да, в котором совершенно непонятно как, но все происходит так, как по их молитвам вот, дает Господь. Но удивительно, почему... Именно Варлаам Хутынский, ведь он же среди новгородских святых далеко не первый. Да, он где-то похож, вот его житие где-то похоже на житие преподобного Сергия, но как вот житие древних подвижников, скажем, то, о чем писали исследователи русской святости, о том, что Северная Филаида, вот это вот монашеское, расцвет монашеской жизни в русской церкви, очень схож и близок по духу с первыми веками монашества в Палестине, в Египетской пустыне, вот по может быть, искреннему порыву, может быть, по незамутненному ощущению Слова Божия и желанию его исполнить. Я не знаю, как это назвать словами. Но они, вот все, кто исследовали феномен монашеского внутреннего делания, все сравнивали эти два периода в разных совершенно исторических условиях, в разных климатических условиях, но какие-то по духу очень схожие.
Ну, дело в том, что времена, конечно, бывают разные. И бывают времена, когда и церковное общество, и вообще народ находится в каком-то плавильном движении, когда все еще не устоялось, когда все еще как-то только складывается. А бывает, когда все сложилось, когда все понятно, когда все закостенело, и при этом совсем не свято. И вот именно в это самая вторая ситуация, когда, например, понятно, вот я сейчас на примере Иоанна Максимовича, когда понятно, каким должен быть святитель. Всем очевидно, это же как бы наследник русского общества, там классика 19-го, первой половины 20 века, всем понятно, каков нам подобаш архиерей. Вот. И при этом это все почему-то каким-то образом не ложится на сердце, например, тому же Иоанну Максимовичу. И приходится все ломать. А как ломать? Есть только один способ – это юродство. Это потому что если ты просто прешь против системы как танк, то ты попадаешь как бы, ну, против системы еще никто не выживал. Это тоже понятно. Даже будучи патриархом, систему сломать почти невозможно. Вот. Но будучи юродивым, будучи странным, будучи непонятным, непонятно, где ты шутишь, а где ты говоришь правду, где ты прикидываешься, а где ты на самом деле. То есть и поймать тебя особо нельзя, и непонятно то ли смеяться, то ли плакать. И вместе с тем, вот если только это, знаете, не кривляние, не клоунничество, а если еще в таком человеке начинает действовать благодать, то есть если этот человек действительно является носителем духа, то он способен перевернуть горы и оставить такой след в душах современников и потомков, что его действительно будут помнить столетиями, и причем, поскольку это именно такое юродство, не обязательно, то есть это не прямо человек, который прославлен в лике юродивых или блаженных, его подвиг нельзя повторить, это будет смешно. Ну, как бы это будет какой-то позой, это будет выпендрёжем. Все же понимают, что преподобный Иоанн Максимович, простите, я за опять это слово такое нехорошее, он не выпендривался, он жил так, он этим жил. И то, что он этим жил, вот очень странно, где вот эта грань между... Понимаете, Василий Блаженный не мог быть святителем, он был слишком юродивый. А Иоанн Максимович мог. Вот. То же самое касается Варлама Хутунского. То есть вот эта странность, она чудинка какая-то, она как раз и позволяет очень многое говорить и делать, но только опять-таки не тут дело не в революционерности какой-нибудь, да, не в желании что-то сломать, а именно таким образом благодать Духа Святаго находит в себе путь к сердцам других людей и вообще всего общества и церкви.
Мне кажется, что тут еще очень... Я другое слово найду, тоже не очень подходящее к святым. Если говорить об жизни святого Иоанна Максимовича, там ведь не было ничего театрального. Вот все, что было странно в этом человеке, оно вписывалось в то, что он жил в сумасшедшее время, абсолютно вывихнутое во всем мире. Поэтому его странность на фоне того, что происходило, ну как, это же ведь... Он принял монашеский постриг в 26-м году. Уже в эмиграции. До этого он, как нормальный, интеллигентный юноша из дворянской семьи, закончил юридический факультет Харьковского университета. То есть, казалось бы, ничего такого импозантного и экстравагантного не было в нем. Ну, может быть, кроме того, что у него был по-видимому, врожденный дефект речи, который так и остался с ним до конца жизни. Но вот дальше все вписывалось в немыслимый 20 век, о котором многие сейчас знают очень схематично. Но на самом деле это фантасмагория безумства во всемирном масштабе. И когда в 1934 году его отправили в Шанхай, что он нашел? Что там было? Вот эти русские беженцы, которые бежали от гражданской войны, потеряв все на свете, прибежали в Китай, в котором вообще все непонятно, который к европейской цивилизации никакого отношения не имеет, и нащупать там какую-то почву под ногами безумно трудно. Он умудрился их всех сплотить вокруг себя, каким-то образом наполнить их жизнь смыслом, как, казалось бы, какой там может быть смысл вот в таком бегстве. Это даже не европейская эмиграция, где хоть какие-то корни, хоть за что-то можно зацепиться, там хоть христиане живут, а тут вообще непонятно что.
Только за Бога.
И дальше, и дальше, и дальше катится этот ком. Только они укрепились более-менее как-то, прижились в этом Китае, начинается мировая война, начинается вот этот весь ужас нового бегства. В результате после войны Китай становится коммунистическим. Опять надо бежать куда? Вот они уже на краю земли. Они уже все теряли столько раз в своей жизни. И их никому, они никому не нужны, их никто не принимает. И тут этот странный человек отправляется... Вашингтон, казалось бы. Где Шанхай, где Китай,
где Вашингтон.
И там абсолютно никому неизвестный, без протекции, без ничего, в странном каком-то вот этом монашеском своем одеянии, с этой своей не очень внятной речью. Он добивается того, что Конгресс США принимает закон, позволяющий этим беженцам приехать в Штаты и получить какой-то вид на жительство. Это не укладывается в голове совсем. И потом, где монашеские молитвы и где вот это вот чудо, которое случилось совсем не в церкви, а в Капитолии?
Да, это вновь то, о чем мы говорили, про образ святости, про ту картинку, которую юноша, всматривающийся в жизнь, может себе пытаться нарисовать. Куда Господь позовет, там и надо быть святым. Большинство святых поступали так, как они поступали, потому что по-другому не могли. Вот это тоже удивительная тайна. С одной стороны, мы свободны в своем выборе, а с другой стороны, мы поступаем так, как будто у нас этого выбора нет. И не случайно, поэтому мне сейчас почему-то вспомнилась история Авраама и Лота. Помните, когда их пастухи стали между собой конфликтовать и ссориться, они решили разделиться. Старший патриарх Авраам, его племянник младший Лот, договорились: если ты налево, я направо. Вот, и тогда Авраам говорит Лоту: выбирай, куда ты пойдешь. Вот, и Лот выбрал, пошел, и Авраам пошел в другое место, а Лот пошел в Содом, потому что земля Содомская была особо. Почему Авраам так поступил? Почему он предоставил право выбора Лоту? Потому что когда ты не выбираешь, ну, как бы за тебя выбирает Господь. Господь дает тебе то, что Он считает нужным тебе дать. Поэтому я не думаю, что святитель Иоанн Максимович выбирал, куда ему поехать. Может, в Австралию поехать, или в Вашингтон, или, может, в Канаду. Вот. Нет, он поехал туда, куда он мог поехать, и именно там через него Господь совершил это чудо. И сейчас, вступая в начало Петровского поста, празднуя память всех святых и таких замечательных святых, о которых мы сегодня говорили, давайте сами ощутим себя членами единой святой соборной апостольской церкви, которая начала свое бытие в день Святой Троицы и Пятидесятницы, сошествия Святого Духа на апостолов, и продолжает являть себя Духом Святым все эти тысячелетия, и самое удивительное, продолжает являть себя в нас. Постараемся быть достойными носителями этой благодати Божией.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами была Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.